Ну и теперь, доразобравшись со скобками, переходим к тому, что после них. Значит, в начале этого пункта мы говорили о... простроили взаимоотношения между главами Тазрия и Мицойра с точки зрения названий, содержания. В скобках увидели нечто, на самом деле, скобки по объему, они, в общем... если с учетом сносок, да, даже, может, и больше, чем предыдущая часть, чем и бесскобочная часть пункта, но даже и без сносок, в общем, сопоставимая часть, проговорили, как это работает, та же самая идея, как она выражена на уровне следующих глав, которые начали читать в Минху той субботы, как каждую субботу в Минху начинают читать первый отрывок, читают публично первый отрывок следующей главы. И теперь выходим в дальнейшее изложение. Значит, до скобок последний тезис какой был? А, нет, ну до скобок мы просто подвели, допроговаривали взаимоотношения между главами. У Мудгаш Ойд Йойсер, это страница 169 в Пинухе, «Умудгаш ойд йойсер бешмой шель машия хагоэль шеникер бешем митсойра». И подчеркивается это в еще большей степени именем Машиеха, освободителя, шеникер бешем митсойра, который называется митсойра. В самом начале наших рассуждений мы с вами одно из первых таких новых вещей, которые мы с вами узнали, это то, что имя Машиеха митсойра. И там достаточно много начитали на эту тему ссылок. Если кто-то уже подзабыл, может вернуться к первым урокам по этой беседе. Подчеркивается это именем Машиаха, который называется Мицуэра, больным цара, с Мицуэра Шербейс Ребе. Называется, наверное, здесь уместнее Бейс Раби. Мицуэра, больной цара, из дома Раби. 65-я сноска. Смотри, Ойра Тейра на Нвиим Хсуве, в таком-то месте. Шаатам Шамашех Никра им Хивра Деви Раби, что то, что Машех называется больным царас из дома Раби, Гули Фи Шебагерес Уис Кашелек, это по той причине, что одна из разновидностей язвы болезни царас называется Багерес. Почему она называется Багерес? От слова Багир, от слова яркий. Ну, там вот есть некоторая систематика там, этих язв, которые отличаются интенсивностью там, цвета, скажем. Так вот, Багерес – это яркая язва, азокошелок, вернее так, в женском роде. Сильная, как снег, яркая, как снег. И алиума зеды ойнекаэлен левуши кателек хивор. С чем она связана, на что, к чему она отсылает вот эту вот язву болезни царас. Вообще интересно, что здесь в цитате, в той форме, в которой она приводится в тексте беседы нашей, которую мы изучаем, он называет его, он употребляет слово Мицойра, Мицойра, Шербейс Рэбе, Мицойра, больной царас. А здесь в Ойра Тойра Цемах Цедек приводит в цитате термин арамейский, аналогичный синоним, хиверо. Хиваро от слова хивар, от слова белый на арамейском языке. Ну, язвы болезни царас, которые, во всяком случае, которые были на теле, они имели белый цвет. Так вот, хиваро де бейс раби. Почему Машиах называется хиваро де бейс раби? Потому что язвы болезни царас, багерес, яркой белизны, как снег, отсылает к... и почему отсылает? Потому что является отражением, симметричным выражением со стороны противопоставленной святости тому, о чем высшему наслаждению Ойне Гаэльен, о котором сказано «Левушей кетелек хивар», одеяние его, как белый снег. «В ал кейн машиах шигу гилуй пнимиус Ойне Гаэльен». И поэтому Машиах, который представляет собой раскрытие высшего наслаждения, «Сойвеля нега бихдей шалидейзе юмша гаэйны кетелы хивор». Он переносит, от слова «переносить» заболевание, скажем. Он переносит вот эти язвы, страдания, причиняемые этими язвами, для того, чтобы в результате, благодаря этому, привлеклось то начало, о котором сказано «одеяние его, как белый снег». раскрылось высшее наслаждение, которое как белый снег. Ну, в такой урезанной цитате достаточно сложно разобраться, на самом деле, конечно. Но, тем не менее, по крайней мере, мы можем ухватить, ну, как-то зацепиться за эту тему. То есть, почему Машиах называется Мицойрей? Потому что его страдания, которые сравнимы... Ну, Машиах появляется во времена, по определению, когда болезнь Царас не существует. В настоящее время болезнь Царас не существует. И она актуализируется, если актуализируется, да? Ну, в какой-то мере, во всяком случае, после его прихода. Поэтому до этого болезнь Царас не актуальна. Следовательно, язвы Царас, там, страдания, причиняемые Царас и так далее, все прочитываемо только на духовном смысле. Значит, он переносит страдания, которые причиняются белоснежными язвами, для того, чтобы раскрылся аспект белоснежных одеяний дальше. То есть, вот это параллельные вещи. Одно противоположность другого, но одно ведет в другое. Одно ведет к другому. Для того, чтобы раскрылось высшее наслаждение, которое вот как белый снег. Возвращаемся в текст беседы. Мицуэра Шельбесраби, значит, и подчеркивает это еще более с именем Машиаха, который называется Мицойра из дома Ребе, Шиясив бейней аниеи сойвлей халоем минугоем вегунами минуга, что вот он сидит средь нищими, страдающими болезнями, они поражены язвами, и он также поражен язвами. Это из диалога, диалога Яшуа бен Леви и Ильёву, где пророк Ильёву отправил его искать Машиаха ко входу в Рим и объяснил ему, как ему, ну, уже эту тему поднимали, и даже, по-моему, в сносках читали фрагмент из этой суги. Ну, дальше посмотрим, может быть, здесь какие-то еще будут расшифровки, и мои цитироваться будут какие-то фрагменты к этому относящиеся. Так вот, Раби Йошуа бен Леви, он задал Ильёву вопрос, а как мне его найти, этого Машиаха. Тот ему сказал, по ухода в Рим сидят больные, значит, с язвами, и вот они там разбинтовываются, смазывают эти язвы, забинтовываются и так далее. Сейчас нам интересно то, что Машиах, он сам тоже поражен язвами. Машиах находится там среди этих пораженных язвами, и сам минугоем вегунами минуга. И они поражены язвами, и он также. Что это означает в переводе на тот иносказательный язык, на котором мы сейчас вот общаемся? Шемашиах нимца буилам безману моким аголус, то есть Машиах тоже находится в мире во времени и в месте изгнания. Машиах на то и Машиах, поскольку он должен освобождать евреев из изгнания, что он, несмотря на свою духовную высоту, он находится внутри изгнания в полной мере. Несмотря на то, ну, понятно, что цадик, он может быть разный. Вот как раз в субботу я учил там одну Тору Мизричи Магида, где он объясняет различие между цадиким, что среди цадиким встречаются те, кто замкнут внутри себя и отстранен от мира совершенно. То есть цадик, который вот занимается только своей заслугой и на остальных, ну, наверное, вряд ли можно сказать, плюет, потому что там Мизрический Магид аж несколько раз на протяжении маленького-маленького учения он подчеркивает, что это тоже абсолютный праведник. Если он будет плевать на других, то, наверное, абсолютным праведником его назвать сложно, но он не занимается другими. Он занимается решением своих проблем, своих, если они у него есть, конечно. Он занимается своим внутренним миром, он занимается своей собственной праведностью и в рамках нее живет, не выглядывая как бы наружу. Ну и общеизвестен термин «праведника в шубе», как раз вот этого праведника, который плевал на все, что окружает его. Он сам вроде бы как делает праведные дела, но с другой стороны вот никому ни в чем не помогает, никак не влияет на окружающий мир, и народное слово его обозвало цадиком в шубе, мол, он шубу надел на себя, и его тепло никого не греет, а греет только его самого, отражаясь от этой шубы. А есть праведники, которые, вот, они вовлечены в мир. Так вот, Машиах, самое величие человеческого совершенства, самая высота духа, на первый взгляд мог бы отстраниться, ну, теоретически как лично, как человек, он мог бы отстраниться от мирской грязи и находиться в своем, как бы, вот таком отдельном, совершенно субъективном мирке, заниматься собой. Но дело-то в том, что он Машиах, и по профессии он не может не замкнуться в собственном мире. Он обязан заниматься другими, то есть это его главное предназначение, именно заниматься другими евреями и в конечном итоге вывести их из изгнания. Поэтому Машиах, причем, если я правильно понимаю, как Машиах, Вадой, Машиах очевидный, который вот да, реализовался как Машиах, и он выводит уже евреев из изгнания. Также и Машиах потенциальный, то есть тот человек, который в каждом поколении присутствует и готов вывести евреев из изгнания, если Всевышний даст ему на то приказ, этот Машиах, он тоже не может находиться в своем замкнутом мирке и там вот вариться в собственной праведности, совершенно не соотносясь с людьми. И вот он, нет, он обязан быть внутри, как здесь Ребе говорит, времени и места изгнания, постольку хотя бы, что он, что одна из основных видов его деятельности – это вот работа не с собой, а завершение работы евреев. Он руководит евреями, еврейским народом в целом, для того, чтобы привести работу, много тысяч лет уже теперь начатую назад, работу по изменению этого мира, привести ее вот к итогу, который позволит, который в результате столкнет с мертвой точки процесс его собственного прихода. То есть Машиах находится внутри места, времени и места изгнания, он вместе со всеми остальными, он не отделен от всех, он не здоровый среди больных цараз, среди пораженных, там, значит, страдающих и так далее, а он вот такой же страдающий, он находится внутри времени и места изгнания. Бемасвей шель голос, он находится в состоянии изгнания. Шесовель техалуя голос, и он страдает страданиями изгнания. Кейхамшиха Гемора, в скобках Ребе, добавляет, но мы это обсуждали в общем, но тем не менее, сейчас почитаем на эту тему. Кейхамшиха Гемора, давайте мы сейчас пропустим скобки и дочитаем до конца абзаца и до конца пункта, а потом вернемся к скобкам и к сноскам. У Мецапе бекойца руаху вихилен инаим, и он выжидает, даже высматривает, с замиранием сердца, я бы перевел, бекойцер руах, с коротким дыханием, дословно, увихиленный найми, со скончающимися глазами. Ну, вот на русский, наверное, я бы перевел это как... Ну, на самом деле, все и так звучит нормально. То есть, он буквально с замиранием дыхания, и так, что у него глаза уже устают высматривать это. Да? То есть, он дожидается с невероятным нетерпением, буквально вот весь теряясь в этом ожидании, он оживает из галус, он дожидается собственного раскрытия. Меагелом безману мацева голос, то есть вот он в изгнании, во времени и месте изгнания, состоянии изгнания, он находится в ситуации сокрытия, то есть ну вот он больной, больной болезнями изгнания, он может быть помрачен страданиями, он, по нему не видно, что он король Машиах, по нему вообще не видно, что он, может быть, не видно, во всяком случае, не настолько очевидно, что он Машиах, чтобы абсолютно любой человек с этим согласился, скажем, поэтому там, тот, кто ищет Машиаха в своем поколении, он его, предположим, может найти, определить по признакам, которые у нас существуют, о которых мы дальше будем, конечно, говорить. Но человек, так, глядящий на мир поверхностно, он не видит в нем Машиаха. Вот он дожидается, когда же, наконец, кончится изгнание еврейского народа, страдания, связанные с этим изгнанием, его собственные страдания. Он раскроется из сокрытия во времени и состоянии изгнания. «Демелаха Машиах гойлася сроби гиула амитис вашлима», поскольку король Машиах, он освобождает еврейский народ освобождением истинным и полным шейна хареху голус, после которого нет изгнания, кивсак дина рамбам, в соответствии с законодательным решением рамбама, ямед мелах мебейздовит вихулю, встанет там в окончании времен, в результате, гарантирует нам Тора, что встанет король из дома Давида, который будет соответствовать этим признакам, встанет, в смысле раскроется, и осуществит все, все те функции, которые возлагает на него необходимость совершить освобождение. Отъезжаем назад на 170-ю страницу. Еще раз повторюсь, нумерация страницы, страниц по Пинуаху. На всяком случае, на всякий случай, давайте пару минут потратим. Есть для тех, кто присоединился к нам недавно, мы изучаем беседы Ребе в той редакции, в которой они приводятся в Сефер Исвальдус, в книгах, которые называются Сефер Исвальдус, книги Фарбренгенов. Ссылка на эти книги содержится в кратком изложении каждого урока сверху, до начала, ну, в самом начале, вот это, в самом начале текстовой части урока. С другой стороны, изучая мы эти беседы, ну, в определенном смысле, пытаемся, по крайней мере, изучать глубже, чем обычно мы это делаем, ну, скажем, глубже, чем мы исследуем беседы нашего Ребе из Ликутей Сихас во время утреннего Хасидуса. Там мы ориентированы на то, чтобы успевать пройти беседу за неделю. А здесь мы во времени не ограничены, и времени произнесения бесед не пытаемся просоответствовать. И поэтому мы изучаем эти беседы по книге, которая получила название «Пинуах». Пинуах – это расшифровка. Дословно это «Двар Малхус им Пинуах умара им Коймес». Это «Двар Малхус», то есть беседы Ребе за последний год, скажем, когда Ребе пока что произносил беседы. Пока что последние, я имею в виду. И, значит, некоторый раввин, он на определенном этапе решил создать такой вот труд, расшифровать все ссылки, которые Ребе дает беседам, дать их в развернутой форме, чтобы можно было познакомиться с источниками, на которые Ребе ссылается. И вот мы по этому изданию, понятно, что это увеличило объем книги многократно, потому что ссылок Ребе дает немыслимое количество, и каждую ссылку расшифровывая, разворачивая хотя бы в несколько абзацев текста, получаем гораздо большего объема итоговый текст. И вот мы, значит, штудируем, не знаю, насколько это слушаемо, ну, читаемо, наверняка читаемо, а слушаемо, наверное, с большим трудом, тем не менее. Вот мы изучаем беседы, с одной стороны, текст, основной текст беседы, он совпадает с тем, что написано в Сифре Исвайдуэс, а расшифровки, конечно, в Сифре Исвайдуэс нет, и нумерация страниц там, разумеется, другая. Когда я говорю, какая страница, то имею в виду страницу по Пинуаху. Так вот, возвращаемся мы, убежали уже на 171-ю страницу, возвращаемся на 170-ю, к началу скобок, и занимаемся скобкой теперь. Кехемшиха Гемора. И сразу будем отсматривать ссылки. В соответствии с продолжением Геморы. Продолжением Геморы, на которую ссылалась 15-я ссылка, там мы ей занимались. Омар Рав, и Минхай Гу Кигуин Рабейну Акодыш, если он из живых, сказал Рав, один из мудрецов Геморы, если он из живых, то, например, как Рабейну Акодыш, например, как Раби Игуда Аноси, составитель Мишны, и Машиах ми ойсан шехаин ахшов, если Машиах из тех, кто жив сегодня, вада и гайну Рабейну Акодыш, то тогда он Рабейну Акодыш, имеет в виду Рав. Ссылка 66-я, читаем. В Алпи Псагдина Рамбам, Гилгас Млохим Сов Перек Юдалев, и в соответствии с законодательным решением Рамбама в законах царей в конце 11 главы, в им ямид мелах мибеис довид вихулю гайну шигу квармел. Так, единственное, что я не понимаю, почему в конце, специально посмотрел, проверил, это 4-я алаха из 9 возможных, то есть это ровно посередине по существу. В им ямет мелах мибейс довид гойди батыр и вейсик аббамисис, это тот пункт в 11 главе законов королей и их воин Рамбама, где как раз речь идет о признаках Машиаха. И там говорится о том, что вот если встанет король который будет обладать вот такими признаками, то необходимо полагать его королем Машехом на основании вот этих признаков. Так вот, Ребе здесь помечает, что эта фраза «Ваим ямет мелах мебеис Довид», «если встанет король из дома Давида», она в частности означает, что тот человек, который встанет, он уже является королем. «Ваим ямет мелах мебеис Довид», что он уже является «гайну шигу квар мелах», то есть, что он уже король. 67-я сноска. Вады и гайну рабы и накодыш. Так вот, если он из тех, кто живет сейчас, то есть это тот человек, который вот встает и сразу становится Машиахом, то есть ему вернее говоря, даже по-другому, ему не надо становиться Машиахом, он является Машиахом уже, он и королем даже является. Как он может являться королем в то время, когда королевская власть не практикуется, это отдельный разговор. Сейчас, если я правильно понимаю, здесь Рэбе не планирует его обсуждать. Вопрос обсуждаемый, разумеется. Так вот, 67-я сноска. То он, значит, Рабейну Акодыш. Кто он? То он Раби Игуда Аноси. Раби Игуда, глава поколения того, в котором Рав произносит данное высказывание. То есть, если он живой, то это наверняка вот этот ключевой мудрец, который является главой поколения в связи со с теми признаками, которым он соответствует. «Вешом бетхила за сугия». И там в начале сугии. «Двей раби шилой омрей, шилой шмой, шенеймар атки йовей шилой». «Двей раби яны омар гиннен шмей». Там интереснейший фрагмент, интереснейший момент в начале вот этого разговора о личности Машиаха, который в Геморе там происходит. Говорят «Двей раби шилой», говорят ученики, ну, как те люди, которые в ешиве раби шилу, то есть вот этот мудрец, для них он верх, как бы, да, они говорят «Машиаха, имя это Шило». Почему? Потому что написано «Атки йовой шилой» до того времени, когда придет Шило. Ну, с точки зрения простого смысла, это придет в Шило, имеется в виду, в географическое место определенное, но мудрецы трактуют это слово как имя Машиаха, то есть до тех времен, когда придет кто? Шило, Машиах. В другой ешиве, «Двей раби Янай», в доме раби Яная дословно, то есть там ученики раби Яная, для которых он представляется главой, для которых он ключ поколения, центр поколения, они говорят «Йинан шмей», его имя «Йинан». «Йинан» в смысле от слова «Янай». По созвучию, наверное, по смыслу тоже. Объяснение, комментатор, Пируш Раши, комментарий Раши в том месте сообщает, что значит «Йинан, Йинан, кмой Янай», как Янай. «Колэхот гоедори шахар шмей». То есть каждый из них он толковал по его имени. «Шенеймар», как сказано, «Еги». Сейчас Раши, потом вернемся к Раши. Где же продолжение, простите? Сноски. «Иги шмей лейлом, лифней шеми шинен шмей». «Пусть будет имя его навеки пред солнцем йинен шмей». Тут, опять же, они иносказательно понимают слово «йиноин». «Будет сиять», если я правильно понимаю. Не играет роли здесь даже, в общем, лексическое содержание. «Его имя йиноин». «Двей раби Ханино, в доме раби Ханины, омрей Ханина шмей». Они говорят имя его Ханино, имя Машиаха Ханина. «Шенеймар», как сказано, «Ашер лое тен лохем Ханино», «Ибо не дам я вам Ханино», от слова «хен», но в данном случае «лое тен лохем Ханино». Как это связать с Машиахом, я не очень понимаю, но пусть будет так. То есть, понимают Ханин. «Вьей шоймри Минахем бен Хискио шмей». А есть те, которые говорят, что имя его Минахем бен Хискио. Сноски на сноски, сейчас дальше потом с ними познакомимся отдельно. Шенеймар, как сказано, кирохак мимену минахем мейшив навший, ибо далек от меня, мимени, далек от меня, ну, с точки зрения простого смысла, лексики, минахем, утешитель, утешитель, который способен вернуть душу мою. Ну, в данном случае имеется в виду, далек от меня, значит, кто? Минахем, минахем, имя Машиеха. Урьей гам Ярушалми брохас перекбейс алоха далит. И смотри также в таком-то месте в Иерусалимском Талмуде, и в таком-то месте, и в таком-то месте, и дальше много-много-много разных ссылочек, из которых часть, наверное, ну да, из которых часть сейчас будет Пинох расшифровывать. Сейчас дочитаем только этот текст, здесь очень развернуто, поэтому дочитаем здесь до конца. Смотри в таких-то местах. Значит, такие, смотри, такие ссылки по поводу высказывания наших учителей. Кавши кола де смс гэм эйду вэлэ дверли ким хай майншом. Там, где объясняется, что все мнения истинны, и те, и другие, выражаясь словами мудрецов, и те, и другие слова Бога Живого. Смотри там. То есть, имеется в виду, что каждый из, я вот только единственное не понял, каждый из этих мудрецов толковал по своему имени, мне бы, и это его ученики передают. Мне было бы, конечно, приятней понимать это, может, вот я сейчас почувствовал, что, может быть, я и ошибаюсь, что это ученики таким образом своих учителей объясняли имя Машеха как имя своего учителя. Но, тем не менее, не играет большой роли. Вот они высказались, каждый высказался по-своему, все их мнения приводятся в таком-то месте, там, в Талмуде, и Ребе поясняет, что при этом они не расходятся друг с другом, потому что и те, и другие, слова Бога Живого, все в порядке, значит, не надо очень волноваться, все хорошо. То есть Машиах обладает и этим качеством, и тем качеством, и тем, то есть он и Минахем, в смысле утешитель, он там из Ханина, вызывающий милость, он там и так далее. То есть все это в нем сходится. Веанон хаси... Так, давайте-ка теперь сноску на сноску. Значит, первая звездочка, которая нам встретилась, что Еноин, он как Енай, и каждый толкует по своему имени, по его имени. Пируш Раши, это взято из комментария Раши в том месте в Геморе. Улигайр меди уклошено Раши, колехот гоя дойре шахар шмой. И надо пояснить из уточнения, то есть посмотреть внимательно на комментарии Раши. Раши говорит, каждый толковал за имя, по имени его. Влойша талмидим хичуши шмой кешем рабу. А, вот, и Рэба отвечает на этот вопрос, я таки был неправ. А не то, что ученики таким образом делают хидуш, что имя Машиаха как имя их рава. А это сами эти мудрецы, они таким образом толковали, а их ученики от их имени, почему из дома такого-то, там, из ешивы такого-то, читай, потому что они это получили от своего учителя и дальше транслировали. Дальше они вот высказывали данное мнение. Отлично, по крайней мере, появилась ясность. Следующие две звездочки у нас стоят там, где Минахем бен Хискио, где, значит, одно из толкований, что Минахем бен Хискио шмой, Минахем сын Хискии, его имя. Хен Кейнгу бен Хискио битвусим шелефанейну. Ну, понятно, из дальнейшего текста мы уже увидели, что толкуется, в общем, только Минахем. А почему тогда Минахем бен Хискио, то есть подтверждается цитатой, только Минахем. А почему Минахем бен Хискио? Ребе говорит, Кенгу бен Хискио бедвусин шлифанейну, что мы в тех вариантах Талмуда, которые пред нами, которые у нас на руках, в них вот таким образом написано, Минахем бен Хискио. В Иерушалме с В, а это такой мидраш Эйхо Рабоси, там приводится вариант не Минахем бен Хискио, а просто Минахем, Минахем Стам. Ну, наверное, опытные слушатели догадались, что именно это имя нас интересует больше, чем другие, поскольку это буквально высказанная напрямую версия о том, что имя Машиаха и Минахем, то есть Машиаха зовут так же, как нашего Рэбе. Минахем Стам. Лигайр ши Раши маацик тейвас Минахем. И надо пояснить, что Раши выписывает в итоге в своем комментарии именно Минахем Мойсив бен Хиския. И добавляет «бен Хискио», и Рэбе говорит, представляется, что в Раше должно было бы быть написано, что обсуждается имя Минахем, но Герса, то есть вариант Талмуда, который перед нами, ну и очевидно перед Раши тоже, вавилонского имеется в виду, вот добавляет «бен Хиския», так, так написано. Эло шебехазор ацензор, должно быть очевидно, тикен в хишмит хохи гарсина в вот циха июна. Но цензор, бухур, а, бухур азецер, слиха, переписчик, но переписчик он в результате в кавычках исправил, и убрал вот это слама Гохи Гарсинан, то есть и вот герса такая, и осталось в итоге, в Раше осталось тоже, то есть Рэбе представляется, что, что Раши должен был бы как раз пояснить, что это не единственная возможная герса, и указать на то, что по идее здесь не должно было бы быть Бен Хиския, но вот Талмуд почему-то приводит Бен Хиския. А Бохур Азецер, то есть вот, Бохур Сиделец, дословно, то есть ну, мальчики, которые изучали, юноши, которые изучали Талмуд, вот они увидели в этом несоответствие Раши, не поняли, о чем говорит Раши, не, и увидели в этом несоответствие Раши, очевидно, тексту Талмуда, и вычеркнули оттуда вот это Кохи Гарсина. И так получилось, что и у Раши тоже написано. И у Раши тоже написано «Минахем бен Хискию». Ну, вот такое пояснение делает Рэбе. Кто понял, тот понял. Кто недопонял, сейчас вдаваться в это не будем. Продолжение сноски, новый абзац как бы в сноске выше. «Ве анон хасидим наны авас, авасрайгу». «А мы хасидим», хасиды, «ответим вслед за ними». Бенегел, Ребесейнон, Сиейну, Ефрат, Душа, Мухадмур, Носидарейну. Применительно к нашим Ребе, нашим руководителям, а в частности моему учителю, моему тестю, Ребе, главе нашего поколения. В смысле мы, как вот эти вот ученики из дома такого, из дома сякого, которые, каждый из которых в результате, но правда вслед за Ребе своим, как мы, ну и мы тоже вслед за Ребе, вот наш Ребе нам сказал, и мы поэтому сейчас будем провозглашать. Мы тоже укажем на то, что имя Машиаха как? А, ну, у нас очень просто, если у нас предыдущий Ребе глава поколения, как Ребе, как наш Ребе утверждает, то имя Йосеф Шмой, имя его Йосеф Шенеймар, как сказано, Йосеф Адней Шейнис Йодой. Йосеф Адней добавит Господь второй раз руку свою в Осав Нитхи Исроэль и соберет изгнанников евреев в Гемер. Ицхок Шмей, и также его имя Ицхак, как написано, Шенеймар Озгимал Исхойк Пину. Тогда наполнится смех уст наших. То есть, ну вот, Рэбе попутно, значит, беря как бы пример с тех мудрецов, которые высказывали мнения свои выше, он высказывает мнение по поводу того, как можно истолковать имя Машиаха из имен предыдущего Рэбе. Теперь переходим в 67-ю сноску, ну вот ту же самую сноску теперь в Пинохе, да? Штудируем. Приводит Пинуах три момента, три, вернее, цитаты из Иерусалимского Талмуда, из Эйхорабоси и из Ликутей Леви Ицек, то есть из комментариев, которые дал Раби Леви Ицек, папа нашего Рэбе. Все эти комментарии, все эти ссылки, они указывались в том месте сноски, где Ребе упомянул о том, что и то, и другое слова Бога Живого. Смотри, смотри также Иерушалми, Эйхарабоси и Ликут и Левицек. А, так это все ссылки и есть. Ликут и Левицек на высказывание благословенной памяти наших учителей, что все мнения, они истинны, и те, и другие слова Бога Живого. Но это отдельная большая тема, и мы ей будем прицельно заниматься, в общем-то, в достаточно недалеком будущем. Уже теперь в достаточно недалеком будущем. Общий тезис относительно того, что в Торе ничего не лишнее. То есть, даже если Тора описывает результат некоторой действительно ошибки, скажем, ну, есть в Талмуде даже отдельный трактат «Гриейс», где повествуется там, об ошибках, которые там, допускались мудрецами. Так вот, даже если говорится вообще об ошибке, то на самом деле история этой ошибки сама становится Торой. Сама эта ошибка становится Торой, потому что из нее можно сделать какие-то выводы, увидеть какие-то в ней самой какие-то указания. А тем более высказанные мудрецами мнения, когда эти мнения все строятся на правильном, грамотном подходе, выучены на основе, то есть все там выводы сделаны на основе тех логических принципов, которые получены были Мойше на горе Синай, то каждый из вариантов ответа, ну там есть какая-то задачка, да, Тора представляет собой, можно представить себе Тору как такую задачку. Вот есть ответы на эту задачку, которые совершаются разными учеными, разными мудрецами, читай, и ответы разные. Но ответы разные, это не означает, что какой-то из них неправилен. Просто задачка такова, что на основе нее, применяя логические принципы, которые заявлены были, получены Мойше на горе Синай, можно прийти к разным ответам в зависимости от того, как ты применяешь эти логические принципы, из чего ты исходишь, каковы твои внутренние там, движущие какие-то мотивы там, или какие-то особенности твоей психики. Ты можешь прийти к разным результатам. При этом ответы все будут правильные. Вот здесь было приведено много разных мнений по поводу того, каково же имя Машиах, это совершенно не означает, что один прав, а все остальные дураки. И сейчас окажется, что ссылки совсем по другому поводу, ну, сейчас увидим. Первая ссылка – Иерусалимский Талмуд, трактат Брохис в таком-то месте. «Ахар Ешувы бны Исруэл викшу эзавайли кейгем вэз довид малком рабонан омрей». Значит, после того, как евреи вернутся и попросят Бога, вернутся в Чуве, имеется в виду, если я не ошибаюсь, и попросят Бога Всесильного своего и Давида, короля их, говорят наши учителя, «Аген малко мишихо иминхайо гави довид шмей». «Ин мин де ми байо гу довид шмей». Говорят наши мудрецы, если он из живых, то значит, он, значит имя его Давид. Если он из тех, кто должен быть испрошен, наверное, так надо понимать, то тоже Давид имя его. «Ома раби Танхума». Сказал Раби Танхума, «Ана Аморис Тайма в Эйсе Хесет Лим Шихой Ли Довид». Я обосную этот тезис, говорит Раби Танхума. Объясню, почему это так. «Ойсе Хесет Лим Шихой Ли Довид». Так как сказано в Дилем, делающий милость помазаннику своему, помазанник, он же Машиах, помазаннику своему Давиду. Раби Йошуа бен Леви Омар, Цемах Шмой. Раби Йошуа бен Леви говорит, его имя Цемах. Раби Юдан Брейд Раби Айбу, Омар, Минахем Шмей. Раби Леви, такой-то мудрец говорит, Минахем его имя. Омар Хананьо Брейд Раби Абогу, сказал проще говоря, в Иерусалимском Талмуде примерно такой же разговор, а как же его зовут. И разные мудрецы высказывают разные версии, каким-то образом их обосновывают или не обосновывают, как последние два мудреца. Кстати, вот это и есть место, где Менахем Шмой, не Менахем бен Хизкия, а Менахем. И говорит, сказал Хананья, сын Раби Абугу, «Велой плигей». И они не расходятся. То есть это не расхождение во мнении, как у нас бывает, что мнения спорят друг с другом и взаимоисключают друг друга. В данном случае это вообще не спор. Хушбоны дегадейн, бехушбоны дегадейн. То есть расчет одного и расчет другого, они не спорят друг с другом. Авый цемах гуминахем, ведоми саялегу. Скажем, то, что один мудрец говорит, что имя Машиаха Цемах, это никак не спорит с тем, что другой говорит, что имя его Менахем. Они наоборот, до Месайя Лидо, до Месайя Легу, помогает и помогает ему. Демар Раби Юдн Брейд Раби Айбу, Увдагава Бехад Ихудо, рассказывает, что помогает ему. Раби Юдан, сын Раби Айбу, если я правильно понимаю, рассказывает. Увда гава бехад Иегудо, дегава коем, был один случай с одним евреем. Дегава коем, дады гас, тортой. А, ну это известная история, и мы ее пересказывали в свое время. Только не по оригинальному тексту, боюсь, что здесь какие-то слова, просто я не смогу перевести, к сожалению. Что была такая история, что замычала газ тортой комей, замычала корова, на которой он, насколько я понимаю, пахал. Овер хадар аравой, и проходил один араб, вишом и калы, услышал ее голос, омерли, и сказал ему, в смысле этому еврею, бар юдои, бар юдои. Значит, ну, еврей. Шори торхов и шори канканох. Дего хорив бейс магдышейх. Что, наверное, имеется в виду конец корове твоей и конец твоему благополучию, что-то вроде этого. Потому что разрушен храм. Гоас зман тиньонус, корова замычала вторично, омар лей, бар юдои, еврей, котур тойрих, ви котур канканых. Очевидно, я не знаю, честно говоря, как это переводить. Смысл в том, что все в порядке. Смысл в том, что все в порядке. И корова твоя в порядке, и благосостояние твое в порядке. Дего йолит малку мишиху, потому что родился король Машиаха. Омар лей машмейх, сказал он ему, значит, а что, в чем имя его? Машмейх Менахем. Он Менахем, утешитель. Омар лей машмейх деовуй, омар лей хискию. А спросил у него, как имя его отца, а имя отца его Хизкию. Честно говоря, как это помогает нам, как это помогло разобраться в том, что Цемах и Менахем – это непротиворечивые друг другу имена, я сказать не могу. Единственное, что я могу от себя сказать, что Цемах и Менахем обладают одной гематрией. 130 Менахем – это 138. И Цемах тоже 138. Можете посчитать. Поэтому они в этом смысле друг другу не противоречат. Как нам этот отрывок из Ярушалми помог, не знаю точно. Ну, наверное, помог. Эйхорабоси в таком-то месте. Маш мой, ну тут и арамейского моего не хватило. С этим шорой, тойрах, шорой, канканах. Значит, в Эйхорабоси. Задается вопрос, Маш, Мыша, Мелаха, Мушех. Тот же самый, то есть тот же самый, во всяком случае, с точки зрения сюжетный ход. Как имя Машеха? Раби Аба Бар Кахану Омар. Такой мудрец сказал. Авая Шмой Шенеймар. Его имя Авая. Авая – четырехбуквенное имя Всевышнего. Авая Шмой. Как написано в книге пророка Ирмиёгу. Везе Шмой Ашер Икрю Авая Циткейну. И это имя, которым будут звать его Бог, Бог праведный наш. Как мы обычно говорим, Машир Циткейну. Вот пророк Ирмиёгу предлагает, сообщает, что Машиаха будут называть Авая Циткейну, во всяком случае, в трактовке, которую этому стиху дает раби Абу Баркагану. Авая Циткейну. Дома раби Леви Това Лемединоса Дишмо Кишем Малко. Как сказал раби Леви, хорошо государству, имя которого как имя короля его. Вишем Малко Кишем Элойкео. А имя короля как имя божества. То есть, хорошо государство, которое называется как король, который, в свою очередь, носит имя своего божества. Ну, вот, король Машиах, то есть, тот, кто будет править мирозданием, считайте, от лица Всевышнего, вот он, значит, носит, будет носить имя, то есть, мирозданием как государством, он будет носить имя самого Бога, имя Юд-Кей-Вов-Кей, ни больше, ни меньше. Товалым диносо дишмокишем малко дихсив. Хорошо государству, а сам он, вот этот самый раби Леви, да? Откуда он это учит? Значит, тезис номер раз. Хорошо государству, которое называется по имени своего короля. Как написано, дихсив, как написано в книге пророка Йехезкеля в таком-то месте? Вишем хоир миеим гавая шмой, а имя города этого с того дня... Авая имя его, Вешем Малко Кшем Элейкеро, а имя короля как имя божества его. Почему, как это вот, значит, Шенеймар Везе Шмой Ашер Икрю Авая Циткейну. И приводит тот же самый стих в качестве подтверждения из Ирмиёгу. А имя, которым будут называть его, Бог праведный наш. Раби Йешуа бен Леви о Марцемах Шмой. Раби Йешуа бен Леви продолжает их рабосе. Следующая версия, как бы здесь получилось развернутое такое объяснение первого мнения раби Абу Баркагану. А дальше раби Йешуа бен Леви о Марцемах Шмой говорит его имя Цемах Шенеймар, как написано в Захарии. Гине иш Цемах Шмой умитахтов Йицмах. Вот человек по имени Цемах, и из-под него произрастет. Ну, понятно, что Цем, наверное, понятно, что Цемах – это растение. Лицмоах произрастать, процветать. Цмахим – растение, да? Гины иш Цемах, шмы, митахтов и Цмах. Раби Юдан бешем раби Эйбу Омар. Раби Юдан от имени раби Ибу говорит, Минахем Шме, его имя Минахем Шенеймар, как написано, как сказано, Кирохак Мимену Минахем, приводит тот же аргумент, что мы видели в Вавилонском Талмуде, да, ибо далек от меня утешитель. Ну, Минахем он здесь понимает не как утешителя, а как имя Машиаха. Ома раби Ханина влой плигей, и сказал раби Ханина, а вот они не спорят никто. Хужбана дидейн, кихужбана дидейн, расчет этого, то есть, ну, вот версия этого, такова же, как версия другого, гу Минахим, гу Цемах, то есть, он одновременно и Минахим, и Цемах. То, что вот как-то ясно не прозвучало для меня, во всяком случае, в Иерушалме выше, ну, вот здесь она, ну, по крайней мере, тезисно звучит и предельно ясно, то есть, почему это не расхождение между мудрецами. Ну, потому что Машиах, он одновременно получается и Цемах, и с Минахем, и все остальное, там, и Ханина, и так далее. Каким образом, ну, если мы это понимаем, как, даже если мы понимаем это по простому смыслу, как имена, ну, у человека может быть множество имен. Там, у Моше Рабейну, например, там сколько было имен. А если мы понимаем это как указание на его качество, то тогда, ну, и тем более. То есть, он вот все эти стихи, которые подтверждают то, что Машиах он там Шило или Иноин, или там Ханина, Менахем, Цемах, это все стихи, они заявляют относительно, ну, фактически, почему эти мудрецы, они говорят, вот Машиаха зовут так-то, скажем, Менахем Шмой, потому что Машиах будет утешителем, поэтому он Менахем, почему он будет, там, не знаю, Цемах, а потому что вот он произрастет как росток, росток, посаженный Всевышним, наверное, так. Ну, так вот, в нем, конечно же, сливаются все эти качества и совершенно не противоречат одно качество другому. Вопрос только в том, что мы отсюда выберем, на что мы укажем. Да? Дальше купюра. И раби Бибо. Я не знаю, как Бейбо. Как читается это имя. Санигурья. Омар Негиру Шмейшеней Марс. Говорит, его называют Негиро. Негиро – это свет. Да? Как написано Шенеймар, а почему на арамейском? А потому что он опирает это на строчку из пророка Даниила, книга которого написана на арамейском языке. «Ун и гойра и мо шоро негиро ксив». Значит, «и свет с ним почил» или «почиет». И написано там не негойра, а негиро. Вот он, его будут звать негиро. Конец цитаты из Эйхо Рабоси. Следующая, последняя цитата. Ликуты Леви Ицек. В Ликуты Леви Ицек. Ликуты Леви Ицек, по существу, это не книга, которая была написана Леви Ицеком, папой Шнейрсоном, папой нашего Ребе, а подборка его объяснений, которая была создана, ну, там, включая, там, значит, были собраны пометки, которые он, например, там, в ссылке, находясь в нечеловеческих условиях, оставлял на полях книг, которые у него там были. За неимением бумаги ему приходилось писать там на полях, на свободных местах страниц, потому что бумагу было не достать в тех краях в то время ему, откуда брались чернила, его жена делала ему чернила из чернильных орешков, там, из каких-то, значит, природных, там, из каких-то растений. И вот все это было, все, что было им, все, что сохранилось от него, если я правильно понимаю, в большой мере усилиями Ребе и по инициативе Ребе было подобрано в книге, где это знание было систематизировано и издано таким многотомником. И в этом многотомнике есть разделы, там, посвященные тем или иным, где Раби Лисек Леви Ицек, он комментирует те или иные труды, те или иные там, сегменты Торы, скажем. Ну, на самом деле, вся Тора, за исключением Пятикнижия, она представляет собой комментарий. Она что-то объясняет из того, что до нее, до данного среза, как бы, до данного поколения там, или данного момента в истории. Ну вот Раби Леви Ицек тоже выступает в качестве комментатора. В данном разделе комментатора Алмаймора Арбейсейну, высказываний наших мудрецов, наших учителей, вернее. «Гин ей ждали чемейслы Машиах». Он говорит, ну, понятно, что если Иерусалимский Талмуд и их Рабоси, и то, и другое, кстати, примерно, они примерно ровесники, это очень древние тексты, там, наверное, примерно 3000-летней давности, во всяком случае, нет, 2000-летней, простите, 2000-летней давности, чуть меньше. Во всяком случае, когда они были кодифицированы, вот эти слова произнесены, они могли быть и ранее, то Леви Ицек Шнейрсон, он жил в прошлом веке. Говорит он, соответственно, на существенно более близком нам языке, и почитать его легче, скажем, в определенном смысле. Так вот, «гины еш далит шемейсла Машиах». Есть четыре имени у Машиаха. «Кедиса Санхедрин бес Санхедрин» в таком-то месте, как написано в Санхедрин в таком-то месте. Значит, вся эта, кстати говоря, вся эта сугья, она из Санхедрина, из Перек Хейлек, если я правильно понимаю. «Колы шрэлэш лэм Хейлек лэйду мабо». Первая мишна из этого раздела, она гласит, что у каждого еврея есть доля в будущем мире, поэтому называется Перек Хейлек. И там, вот в этом месте Талмуда, сконцентрировано очень много информации, о Машиахе во многих местах Талмуда говорится, но вот там прямо такой большой фрагмент, посвящен именно идее Машиаха, поскольку сам трактат, он повествует о Сангедрине, еврейской государственности, царской власти и так далее. Так вот, у Машиаха, как написано в таком-то месте Сангедрин, есть четыре имени. Кстати, у нас получилось больше, на самом деле, если все подобрать, которые там, у нас уже получилось больше. Ну, тем не менее, Двей Раби Шилей. Наверное, в исходном, в этом фрагменте, без Иерушалми и без Ихарабоси, наверное, четыре и получится. Двей Раби Шилей Омрей Шилей Шмой. Из дома Раби Шилей сказали, что его имя Шило. Шенеймар Акиёв Ишилей Две Раби Янай Омрей Гинен Шмей. Шенеймар Гишмей Лейлам Лифней Шемеш Инен Шмей. Двей Раби Ханина Омрей Ханина Шмей. Шенеймар Шилой Тен Лехем Ханинов. Ей Шомри Минахем Бен Хиския Шмой. Шенеймар Кирохак Мимени Минахем Мейшев Навши. Не знаю, зачем вот этот вот составитель, который при всяком удобном случае сокращает все, что только можно, зачем он приводит эту цитату целиком, если она прозвучала уже неоднократно и в тексте в самом, и в сносках. Ну, вот, тем не менее, вот все высказаны имена, что это Шило, что его имя Шило, что его имя Иноин, Ханино, Минахем. Урией Албен Хискио. И по поводу Минахем, который Бен Хискио, да, тоже Раби Леви, он занимается и этим. По поводу Бен Хискио, смотри, Ешлемер Кироши Тевис Минахем Мейшев Навши, Гематрия Хискио. Надо сказать, что начальные слова Минахем Мейшев Навши, нет, не получится по начальным буквам. Это по начальным буквам, он говорит, это гематрия Хискио. А может и получится, давайте посчитаем. Начальные буквы Минахем Мейшев Навши. Минахем, который возвращает душу мою. Это будет 170. Да, что-то похоже, что получится. Это будет 170. А гематрия Хискио, это... Значит, вот это после Юда идет Гей, на всякий случай, да? Это будет... А нет, не получится. Это 15 плюс 15, 130 получится. А почему 130? Где-то я напутал. Естественно, напутал, потому что 80 плюс 50, я ошибся. 130. 130 начальные буквы Минахем Мейшев Навши — это 130. И слово Хиския по гематрии тоже 130. Высоф и Тейвис по гематрии Бен. Вот как раз классика. А конечные буквы составляют гематрию слова Бен. Забавно, правда? Проверяем. Бен — это 52. И Мем Юд Бейс — 52. Вот таким вот интересным образом объясняет, да? То есть, Минахем Бен Хискио, это имя его Минахем, а начальные, конечные буквы составляют слово Бен, Минахем Бен Хискио. Конечные буквы составляют по гематрии слово Бен, а начальные по гематрии составляют слово Хискио. Забавно. А рейши еиш дали дейс бишмой. Так вот, получается, что есть четыре версии того, как же зовут Машиаха. Эйгу. Каково оно, в смысле его имя. Умашим мидраш раба эйхо посук. И несмотря на то, что в мидраш раба на эйхо, то есть это и есть вот это эйхо рабоси, с которым мы познакомились, где этот вопрос разрешается, да. Ки рохак мимену минахем мейшев навший. Ешой деес децемах шмой, вегавай шмой. Там есть другие версии его имени, помимо Минахема Есть другие версии, Цемах и Авая. Гины адео де Цемах шмойгу, к мой ада адео де Менахем шмей. Версия Цемах и Менахем – это одна версия. Кедисов Медреш Раба, шом, как написано там в Медреш Раба, дехужбанный дедейн, дехужбанный кехужбанный дедейн, что расчет одного как расчет другого, то есть мнение одно, эти два мнения совпадают. Веадео да ваешмейгу, алдерех адео де инаншмей. А мнение Авая и Еноин в Вавилонском Талмуде, они тоже совпадают. Мошекосов Маршо Кан, как написано, как пишет Маршо, такой комментатор Талмуда, здесь. Веадео де рабонан бегемор де сангедрин де хивера двей рабишмой. А мнение рабонан в трактате Сангедрин, что его зовут Хивара де Вейраби, то, что нас, наверное, в первую голову должно волновать, что он называется Мицойрой дома Ребе. А пируж уши гуми уне бецарас. Это не имеется в виду его имя как таковое, а имеется в виду, что его называют Хивара, не то, что его имя Хивара по паспорту или Мицойра в переводе, а имеется в виду, что он измучен царас, к мыши косов нагуа муке хулю, как говорится о нем, что он поражен язвами, значит, прибит болезнью, а волойши зэгушмой, но не то, что это его имя, рак гаинен шигу муке бе царас. Вот он, идея в этом заключается в том, что он побит царас. Ваадаша медреш раба шом дидовичмей. А мнение в Мидраш Раба там же, что его имя Довид, а пируш шигу осом и бейс Довид. Тоже не надо понимать это как имя, а следует понимать это то, как то, что он происходит из дома Давида. Вехола дейс эмезгэм. И все эти мнения, то есть таким образом, если я правильно понимаю, Реб Левик, он минимизировал количество мнений, сведя их к еще меньшему числу, объединив их между собой, и Вавилонский Талмуд, и, наверное, Иерушалми, ну, здесь он именно про Мидраш говорил, про их рабосе. Он показал, что многие из высказанных там мнений, они представляют собой одно и то же, что уменьшает количество возможных вариаций, да? А некоторые не говорят, на самом деле не представляют собой указания на имя собственное, на то, что Машиха там зовут таким-то образом, а указывает на какие-то его, действительно, на какие-то качества, типа происхождения из дома Давида, поэтому он называется Давидом. И все эти, и так или иначе, все эти мнения, вейлу-вейлу, дивры, они все истинны, и все они представляют слова Бога Живого. «Вэйлэ вэйлэ диврэйлэ ким хаим вэхола далит шэмэйс нирмезубэ шэм машиях». И все... и все эти... Еще забавней, чем выше. И все эти имена намекаются именем Машиях. То есть, само слово Машиях, оно является аббревиатурой всех перечисленных имен. Менахем, Шилой, Иноин, Ханина. Забавно, да? То есть, Машиах – это аббревиатура всех высказанных вариантов, тех, которые мы выделили как отдельные варианты, во всяком случае. Так, для того, чтобы двигаться дальше, надо немножко откатиться назад, значит, еще раз. И подчеркивается это еще в большей степени тем, что имя Машиаха – это Хивро Девейс Девей Раби, вернее, Мицойра Девейс Раби, это Мицойра дома Ребе. Поскольку Машиах, вот он находится в гуще изгнания и переносит страдания изгнания вместе с народом, он не отстранен от народа. И как дальше говорится, вот как Рабейну Акодыш, если я правильно понимаю, имеется в виду, как Рабейну Акодыш, который, мягко говоря, не спрятанный от народа человек, а человек, который в максимальном смысле он являлся, почему он называется Раби. Это такое интересное наблюдение. Я с ним познакомился в какой-то из книг Рэб Шолом Довбера Вольпа, где он указывает на то, что только два человека в еврейской истории, они всем еврейским народом назывались Рэбе. Назывались Раби или Рэбе, в данном случае не важно. Это Раби Иуда Аноси и наш Рэбе. Раби Иуда Аноси, его стандартное название, то есть он называется Раби, во всем Талмуде, скажем, То есть, когда хотят сказать «раби Иуданоси», то говорят просто «раби». Вот как здесь говорится «мецойра двей раби» и так далее. Подразумевается, если «раби» по умолчанию, то «раби Иуданоси». И нашего рэбе, ну, практически все люди, люди знакомые с еврейской традицией, слабо знакомые, почти совсем не знакомые, только знающие, что есть какой-то вот любавический рэбе, там, сторонники рэбе, хасиды рэбе, ну, тут понятно, да, но и противники рэбе, это тоже называют его рэбе. Почему? Потому что в нем находит свое выражение вот эта идея рэбе, как само слово рэбе расшифровывается, роиш бне Исроэль, глава еврейского народа, глава сыновей Израиля, в них находят наибольшее выражение. Ну, если я правильно понимаю здесь, то этот фрагмент из обсуждения данного вопроса в Геморе, что это, мол, а если посмотреть, а кто же это вот на нашем поколении, а вот сейчас это кто, задает вопрос рав, и риторический вопрос, и говорит, ну, если сейчас, и из живых, из тех, кто живет сейчас, то вот это раби Иуданоси, однозначно. Значит, это раби Иуданоси. Таким образом, на самом деле, забегая вперед, указывая на то, что раби Иуданоси, вот он потенциальный Машиах в том поколении был. Так вот, раби Иуданоси, он не просто человек, а вот именно раби, то есть человек, который контактирует, не просто не запирается в своих, там, как говорят и в еврейской традиции, в своих четырех ама, в своем персональном пространстве, а человек, абсолютно направленный наружу и вот занимающийся руководством народом в чисто практической форме, то есть вот находящийся в наивысшей степени в месте и пространстве изгнания, настолько, насколько можно вообще в этом находиться. Так вот, и продолжает эта сугия, значит, рав, высказывание рава продолжается, да, если Машиах из тех, кто живет сейчас, то это точно рабейну акодыш, десой вертехалуем, потому что он страдает болезнями, выхосит гомур гаву, и высочайшие марки благочестия, хасидскости. Благочестие в данном контексте, наверное, надо переводить. 68-я сноска. Пируш Раши Шом. Это Раши объясняет, почему, откуда берется версия, что это Рабейну Акодыш. А потому, что он болеет, и он высочайшего благочестия. И поэтому он называется Мицойрой, больным цара с дома Рэбе. То есть, ну вот, ну, фактически получилась иллюстрация нашим рассуждениям выше, которые мы там и начали объяснять, почему он называется Хивора Двей Раби. Вот как у Раби в доме вот есть человек, который годится на то, чтобы быть Машиахом. Так вот, он болеет. И он при этом представляет собой образец благочестия. Вот Алшем Никра Хивра, он поэтому называется Хивра Дома Раби. Алшем Рабейну Акодыш Никра Раби. По Рабейну, и вот Машиах, мол, он будет Хивра Двей Раби. Как Раби? Вот как Раби он был Хивра, в смысле переносил страдания, при этом... значит, занимался народом и так далее. Шигоя сойвел техалуем вейсурим камойгу. То есть, он переносит болезни и страдания, подобные ему, в смысле раби Иуданоси, объясняет Хидуша Агудас Маршо в том месте. Дальше мы с вами уже читали, но давайте еще раз прочтем, потому что я сильно не уверен, что кто-то помнит, что там было дальше. И он высматривает с величайшим нетерпением и страстью, вот то, что мы долго объясняли, с коротким дыханием и кончающимися глазами, то есть буквально высматривает глаза, когда же произойдет его собственное раскрытие. Сноска 69-я. Шелахен шорей хад веосер хад, по причине чего... Ну, тоже не уверен, что это помнится. Там, когда пророк Ильёв, рабби Йошуа бен Леви, указал, как же найти Машиаха, что он у входа в Рим, и вот он тоже поражен язвами болезни Сарас, и сидит среди этих вот пораженных болезнью. А как его тогда, рабби Йошуа бен Леви, ему задают вопрос, а как же его определить? И тот ему отвечает, а потому что они по-разному с этими язвами обходятся. Они все сидят там с этими язвами, время от времени перебинтовываются, пытаются их исцелить. Так вот, другие, они разбинтовываются до конца, целиком, остаются без бинтов, и там смазывают язвы и забинтовываются обратно, целиком. А Машиах, он разбинтовывает, одну язву разбинтовывает, смазывает, забинтовывает, потом следующую и так далее, последовательно. Ну и вот он здесь это поменяет, здесь он упоминает эту... Шор и хад ви осер ха, то есть он развязывает одну и завязывает одну. Матер негам миканхой ви койшерей матер гоехат ви войсехен. То есть он, значит, развязывает язву, протирает ее, забинтовывает обратно. Матер, с другой поступает таким же образом. Вейны матер шнейны гоем яхат. И две язвы сразу он не обрабатывает. Кишара соевли халоем шиё ишов бейнеем, подобно другим страдающим теми же заболеваниями, которые сидят вместе с ним. Омар дилма мибоина длой и акев, так что имеется в виду, почему он так странно поступает, все остальные по-другому, ну, наверное, строго говоря, наверное, эффективнее, действительно эффективнее, и быстрее, и легче вот разбинтоваться целиком, все обработать сразу, а потом все забинтовать обратно. Почему же он такой вот избирает путь странный? А потому что он понимает, что очень возможно, и бой лей лацейс велигалес исруэл, ло исакев и бой ли. Если мне потребуется встать и бежать, освобождать еврейский народ, то я не задержусь, кидейк ширэш нэ нэгоем, то я не задержусь даже на перебинтовку двух нэгоем. То есть он поступает таким образом, чтобы сэкономить время, а если вдруг окажется, что ему надо срочно бежать, Всевышний ему прикажет с высот своих, чтобы он освобождал еврейский народ, то он не полагает возможным задержаться даже вот на обработку двух язв. Он старается сделать так, чтобы у него всегда было, чтобы задержка была не больше, чем на одну язву. Вот так вот. Санхедрин Шомон Пиршаш. Это мы привели текст, который мы сейчас зачли. Это из трактата Санхедрин, из того же места, в общем-то, и комментария Раши там же. То есть, и вот он, значит, дожидается, буквально высматривая глаза, дожидается собственного раскрытия, на что указывает его метод обращения с язвами в сноске. Сноска поясняет нам. Раскрытие своего имеется в виду из сокрытия во времени и положении изгнания. «Демелаха Машиах гойлас исроль бегиула амитис вашлы машейна харэу голос», поскольку Машиах освобождает еврейский народ освобождением истинным и полным, после которого нет изгнания. Честно говоря, вот связь между предыдущим тезисом и этим, почему здесь, потому что я, честно говоря, не совсем улавливаю. Но единственная связь, которая мне в голову приходит, это то, что его вот такое невероятное ожидание, нацеленность к освобождению, она обусловлена тем, что освобождение, которое он приносит, это окончательное освобождение, то есть, ну вот такая очень важная вещь, поэтому он выжидает его с таким нетерпением. В соответствии с законодательным решением Рамбама встанет король из дома Давида. 70-я сноска, 70-я сноска Рэба отсылает на ссылку выше. То есть, если подвести, попробовать итог сказанного вот в последнем пункте, в конечном итоге, то вот это переплетение, помните, там Тазрия Мицойра, Тазрия – название свидетельства об изгнании, а Мицойра, простите, Тазрия – название свидетельства об освобождении, а посеве, да, который приводит неизбежно к произрастанию урожая, содержание главы указывает на изгнание, то есть там про язвы, вот как раз про, про саму болезнь. Мецойра, название указывает на изгнание, больной цараас, а содержание главы указывает на освобождение, потому что глава даже в некоторыми называется главой очищения, то есть указывает на излечение от цараас. Как же это так? А, потому что, основной хидуш нашей беседы до этого, а потому что освобождение и изгнание, они неразрывно связаны друг с другом. На самом деле нет никакого освобождения и изгнания в розницу. А освобождение – это изгнание, в котором раскрыто алуф и шелейлом. Раскрыт алеф – это гойла, изгнание, в которое добавлен алеф, который указывает на господина этого мира. То есть изгнание, в котором раскрыто божественное присутствие, оно становится освобождением. Более того, в освобождении по существу нет ничего нового по отношению к изгнанию. И в этом весь фокус. То есть освобождение – это реализованное через наше служение и изгнание. Вот эта идея, последняя мысль, она подчеркивается еще в большей степени Машиахом, идеей того, что Машиах называется Мецойра. Что сам Машиах, он как бы идея вот больного человека, человека, погруженного в полной мере, вплоть до того, что это сопряжено с ужасными страданиями, с болезнью, вот описывается как болезнь его присутствия внутри изгнания. Машиах, присутствуя в изгнании, он таки направлен целиком и полностью, вплоть до того, что вот глаза свои высматривает на собственное раскрытие, которое реализуется в том, что он перестанет быть, в том, что вот эта его болезненность изгнания, она превратится в результате, реализуется в его раскрытии как личности высочайшего порядка, в абсолютной степени здоровый, если можно так скаламбурить, в раскрытии его как человека, который превосходит своим совершенством даже первого человека Адама, которого вот покамест никто еще не превзошел с точки зрения своих способностей.